Псалом, 19-й псалом Давида, говорит нам такие слова. «Да услышит тебя Господь день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь и святилище из Сиона, да подкрепит тебя, да вспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе». И мы видим, что царь Давид и об этом пишет, что у него хотя было много и власти, и силы, и могущества. Но мы видим, что Слово Божие учит нас, что он не хвалился и не колесницами, и не конями. Хотя мог на все это положиться, но он с малых лет знал, что упование должно быть у человека только одно – на Господа. И Писание говорит, эти люди пали, которые на что-то надеялись в этом мире. А у тех, у кого упование было Господь, они это прошли, они устояли, и Господь помогает им подняться и идти дальше. И Слово Божие говорит нам такие слова. «Услышь нас, Господи, когда будем взывать к Тебе». И мы сейчас будем обращаться к Господу, чтобы Бог сегодня Духом Святым прибыл с нами, благословил всех, кто сегодня будет участвовать в служении, проповеди, и в пении, в стихотворении, в свидетельстве, чтобы участие детского хора благословил, общего хора, чтобы все послужило к нам, к назиданию и восхвалению нашего Господа. Будем молиться.
Я иду по жизни прямо, потому что рядом мама и мой папа дорогой, самый лучший и родной. Папа с мамой, будьте дружны и Создателю послушным. Ты, Господь, им дай совет, как хранить семью от бед.
Освечено, Твое лицо отмечено сиянием и прелестью небес. И красоте классической померкнуть пред величием и благодатью Божьих чудес. Вселенские красавицы с Тобою не сравняются, с Твоей озаренностью лица. Дарила жизнь рождением детей. Пред Богом ты оправдана, но истинною праведной, с какою целью здесь мы рождены.
Ты стала настоящую и женщиной, и матерью, и нет тебе на свете здесь цены.
На так мал.
Ведь вижу я, как все прекрасно,
великолепно ты создал.
Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою своей.
В семье просить прощения будет? Тот, кто прав, или тот, кто виноват? Вряд ли кто-нибудь меня осудит. Тот, кто Божьей мудростью богат. Кто лелеет, бережет и ценит отношения, данные Творцом. Тот к мгновение гнев на милость сменит. Бросит все попытки быть борцом. Будь борцом за правду, справедливость и за истину в конце концов. Поборов гордыню и стыдливость, первым скажет: «К миру я готов».
Паркало оно, белоснежное, милое детство, ты желание имела одно, чтобы выросла я христианкой, и спустя много лет все равно слышу голос я твой непрестанный. Ночью, утром, днем или вечер, за меня ты молилась тогда каждый час и просила постоянно его, чтоб от смерти нас спас. Вспоминаю деревню свою, там тебя вижу я на коленях, и теперь через твою седину вижу отблеск горячих молений, тех молитвах, что к Богу идут. До сих пор свое имя я слышу, на колени я рядом паду, но те слезы в глазах я увижу. Буду плакать я с тобою, много ты перенесла, и не знавшая покоя, меня к Иисусу вела. Thank you. матерей. Твое имя родное такое, я любить тебя буду сильней. Боже мой, дай счастья, покоя, утри слезы своею рукой. Пошли сердцу ее утешение, изнемогшую ты успокой. Приведи всех детей ко спасенью. Пусть счастливо улыбнется твоя мама, когда расстояние цветы ей подаришь. Пред Иисусом, мой друг, на коленях ты. Пусть счастливо улыбнется твоя мама, когда расстояние цветы ей подаришь. Пред Иисусом, мой друг, на коленях ты.
Слава нашему Господу! Находясь на этом месте, нельзя молчать и умолчать, когда находишься в собрании святых, когда ты видишь, как дети восхваляют Господа, то сердце оно ликует, и ты все равно хочешь и хочешь говорить это действительно слово «Аллилуйя» и «Слава нашему Господу». Потому что действительно по-другому наша жизнь, по-другому, может быть, и сложилась бы, если бы не приняли Христа в свое сердце. По-другому сложилась бы наша, может быть, семейная жизнь, если мы пришли к Господу в начале своего пути, еще когда мы были незамужние, неженатые. Вообще по-другому сложилось то наше существование, которое прошло бы без Господа. Даже, в принципе, об этом думать не хочется, потому что знаешь, что когда в любом возрасте приходишь и думаешь, обращаясь к Господу, «Господи, как хорошо, почему раньше не услышал этих слов, действительно блаженных, этих слов действенных, которые изменяют наши сердца, наши мысли, наши дела, и думаешь порой и сожалеешь, что, может быть, не сделал бы столько много тех дел, которые бы, стыжусь, может быть, сейчас, и, которые Господь однозначно себе простил. Слава нашему Господу! И хотел бы на такую тему поговорить, как принципы счастливой семьи. Все мы, в принципе, понимаем, что вся наша жизнь заключается в том, что мы были когда-то рождены нашими родителями, никто в мир не появился сам по себе. После мы возрастали, возросли до какого-то времени, до какого-то возраста, и сложился вопрос, надо уже устроить свою семью. И когда уже этот вопрос разрешается, то появляется новая семья, через некоторое время в этой семье появляются дети. И вот такая вот, можно сказать, продолжительность смены поколений, она проходит. И это можно посмотреть на это, что, в принципе, это проходит так и наша жизнь. И к этому проявляется еще труд, общение, также различные переживания. И чтобы вся наша жизнь складывалась удачно, все же мы желаем, чтобы наши семьи были хорошие, наши, как я уже сказал, наши семьи, они были счастливыми. Никто не желает, чтобы они как-то были порознь или там все в разрухе находилось, и мы... и ладно. Нет, никто? Тишина такая. Мы все желаем, чтобы семьи наши были дружные, семьи наши были крепкие. И есть такие небольшие принципы, я не буду сейчас говорить именно каких-то рецептов, как мы должны всю жизнь свою складывать. Я хочу именно рассказать три принципа счастливой христианской жизни, следуя этим принципам, в принципе, счастливая семья, она близко будет нам находиться. И первый принцип заключается в том, что не может быть благочестивой и счастливой семьи, если не было благочестивого и счастливого брака. Но чтобы состоялся брак, необходимо было еще и хранить себя до того, как это счастье случилось в каждой жизни каждого человека, я думаю, не только христианина. И если мы посмотрим, то много можно говорить о том, что как себя хранить до брака, как относиться к противоположному полу, как вообще мы должны себя вести. Но основной принцип, мы должны принять это доверие Господу в этом вопросе. Мы можем понимать, что прилагать какие-то силы, что-то там искать, что-то перебирать. Но если мы в самом начале своей уже осознанной такой жизни не доверим это Господу, и этот вопрос тоже, счастье может быть и мимо нас или рядышком где-то будет идти. Когда я помню, мне было около 17, по-моему, 16 лет, один брат посоветовал мне такое пожелание, что ли, и говорит, я вот тоже от другого брата принял, что когда я еще был подростком, то ли была какая-то тема, то ли просто в личной беседе, он сказал, что я начал молиться за свою будущую семью, за свою будущую супругу еще в этом возрасте. Еще где-то даже о семье не было и речи, что она будет создана в ближайший год-два. Но я уже тогда начал молиться и просить Господа, чтобы Господь благословил и жену мою будущую, и семью мою будущую, чтобы он все это управил сам. И действительно, я так для себя принял, что хороший совет. И сейчас также передают совет тем, кто еще тоже обдумывает, или кто-то в этом возрасте находится, что это действительно благая часть, когда мы доверяем этот вопрос Господу. Господь благословил, многое в моей жизни проходило, но этот вопрос Господь усмотрел однозначно. И я нисколько сейчас не жалею, что Господь мне подарил замечательную жену и замечательную семью и детей. Слава нашему Господу. И еще хотел бы обратить внимание на то, что когда уже объявили молодых, это жених и невесту, то здесь становится еще один момент сохранить себя до того, как уже братья начинают благословлять уже здесь, на своем месте, молитвой и благословение, когда уже созидается семья. Потому что враг действует очень хитро, и в этот момент кажется, все, мы же объявлены, мы уже вскоре будем мужем и женой, и может быть такое случится, какая-нибудь беда, какие-нибудь отношения, то здесь необходимо также настроиться, еще бодрствовать и хранить себя до конца, чтобы Господь также устоял будущий брак. Следующий, второй принцип, это уже во время, когда уже семья образовалась, когда она состоялась, то это взаимная любовь. В этом можно много что поместить, в этот термин взаимная любовь, но я хотел бы остановиться на двух. Это жертва и искренность. Первое, то, что мы должны помнить, что брак это не то, что мы должны дай, дай, дай. Мы не должны на этом зацикливаться. Это, в принципе, ну, желание эгоистов. Если мы так устроены, или так у нас в сознании поставлено, или мы так думаем, что брак будет, мы поженимся, и я буду все время просить, просить, ты мне должна то, ты мне должен то, и все, и все, и все. Мы не вправе так делать даже, так скажу. Брак, он... Мы когда находимся на бракосочетании, мы все прекрасно помним, когда говорим, что прообраз Христа и Церкви брак. Мы понимаем, что Церковь становится краше, когда Господь дает благословение, когда Господь дает какие-то дары, когда Господь украшает Церковь. Так же и мы, например, как мужья со своей стороны, наша жена будет цвести и пахнуть, можно сказать, если мы также будем ее украшать. Мы будем ей давать что-то, мы будем следить за ней, мы будем участны в жизни ее в различных ситуациях. Будь то, если, например, она помочь с детьми, если, например, дети уже есть. Если нет детей пока еще, то помочь, ну, да ту же посуду помыть, убраться где-то помочь, где-то ласковым словом приободрить ее, где-то мы видим, что, может быть, она в каком-то труде и какая-то проблема. Небольшими такими шагами мы приобретаем. Также и жены. Ну и не расстраивайтесь, не только мужья должны вам что-то давать, вы тоже должны, и мы все друг другу, можно сказать, обязаны. Господь нас этому учит, что семья, она именно заключается в жертве друг другу. И когда мы понимаем, что это слово Священного Писания «блажение давать, нежели принимать», тогда ну, нечто меняется в сознании семьи, в сознании нашем мужа и жены, и все становится на свои места. Еще один камушек вот этого созидания счастья, он становится. И мы можем сказать, ну, в Слове Божьем же написано, что чего сам желаешь, то и ближнему своему. И один брат решил исполнить правильно, подарил на Рождество жене бензопилу. Я же желаю, вот хорошо, нормально. Жена тоже не промах была, подарила кухонный комбайн ему в ответ. Ну, не в этом я имею в виду, это уже, можно сказать, такие крайности, которые мы должны понимать, что... Ну, если мы к жене что-то хотим подарить, то все-таки, что она желает, или к мужу то же самое. И если говорить про искренность, то в этом вопросе также необходимо соблюдать этот момент. Потому что если мы будем где-то юлить, где-то не будет взаимного понимания, именно вот не будет этой... Ну, чуткости друг к другу, вот именно в искренности, в том, что мы ну, расположены полностью к нашему супругу или супруге, тогда тоже возникает небольшой корешок, который может впоследствии перерасти в нечто большее. И уже не говоря уже о какой-то там, зависти или ревности, которая может перевести еще во много, что нехорошего, неприятного, то в этом отношении искренность, она не повредит. Не то, что не повредит, это основа брака. Она должна находиться у искренних христиан, благочестивых. И будем переходить уже к третьему принципу. Принцип, когда уже семья, в семье появляются дети. Когда в семье появляются дети, первыми чувствуют это жены. Почему, не знаю. Я вот в своей жизни так тоже наблюдал. В роли отца я себя почувствовал где-то второй, третий ребенок. Что да, вроде я отец. До этого, ну, вроде что-то кто-то бегает, да. До этого нет. Но матери, они сразу это прекрасно чувствуют, понимают. И бывает иногда на этом плане проблема. Когда муж понимает, что внимание ушло почему-то от него. Где-то переместилось на вот это нечто крошечное, маленькое, оно все требует, все внимание к нему. И где-то тоже начинается проблема именно в том, что ну, где-то непонимание именно этого вопроса. Хотя, в принципе, воспитание детей, оно начинается с самого первого дня, может быть, даже с зачатия. Когда он находится еще в чреве у супруги, все равно мы уже молимся, мы уже благословляем, мы уже просим Господа, чтобы дальше Господь развитие все это благословлял, чтобы родился он и умненьким, красивеньким, чтобы Господа любил. Все, мы, конечно, мы начинаем уже молиться, обращаться к Господу. Но в нашей жизни иногда бывает такое, может быть, у отцов, может быть, ну, не у всех отцов, что где-то мы перекладываем роль наставления, роль воспитания больше супругам. И говорю, ну вот все, это твоя обязанность, ты дома сидишь, находишься, ты вот все следи за домом, за детьми, а я буду вот только, может быть, зарабатывать, трудиться, и все. И вот с меня вот только вот на это я согласен. Но, в принципе, если мы посмотрим на различные примеры семей, когда отцы вообще не вникали, и где отцы прикладывали ну, большую толику своего внимания, воспитания, то это две большие разницы. Когда мы видим, что дети растут без отцовского внимания, нету действительно вот этого ну, понимания, что ли, или нету этой части общения с отцом. Когда дети начинают подрастать, уже подростковый возраст, нету этого понимания с отцом. Если, например, больше с отцом общались дети, то нет этого понимания с мамой, и начинаются проблемы. А в принципе, вот этот принцип ответственности за воспитание, он начинается с самого начала. Я бы даже сказал, мы бы должны обратиться к самому первому принципу о том, как мы должны себя вести до брака. Если мы что-то дозволяли себе, если что-то мы до своего... понимание, что ли, в своем что-то позволяли или в своем поведении, то дети, они все равно рано или поздно, они также будут повторять. Либо сами вы расскажете где-то, может быть, вспоминая о своей жизни молодой, либо кто-то может рассказать, поделиться, но дети, они сами по себе, ну, если папа или мама поступал так, значит, это хорошо, значит, это так надо. Либо это просто на генетическом уровне может перейти в то, ну, ребенок, он же не может быть по-другому поступать, если так в детстве поступал. Ну, по-другому никак. И мы должны понимать, что то, что мы сейчас находимся на всем месте, каждый из каждого возраста, мы должны понимать, что за этот промежуток времени мы даем отчет. И будущее может также зависеть от того поведения, которое на данный момент у меня находится. И еще один подпункт именно воспитания – это дисциплина, ученичество. Каждый из нас должен учиться постоянно. Каждый из нас должен приносить какие-то извинения друг к другу также постоянно. Не может быть такого, что отец или мать скажет, что все, вот так нельзя, потому что я так сказал. А почему? А потому что я так сказал. А тебе можно поступать? Мне можно, а почему? Потому что тоже я так сказал, или я сказала. И тогда в голове ребенка какие-то непонятные вещи начинают образовываться, потому что мне нельзя, родителям можно. То есть, когда я стану взрослым, мне автоматически это можно делать. И также, получается, воспитание не в том русле начинается. То есть, если мы начинаем что-то говорить для детей, или как-то поступать, мы своей жизнью должны это подтвердить. Лучшая учеба и лучшее наставление – это показать своим примером, как необходимо поступать. Если мы живем по одной тропинке, а говорим совсем другое, то... Да, где-то, может быть, в церкви или где-то на работе мы можем себя так вести. Домой мы приходим, мы ведем себя по-другому. Слово Божие интересно нам говорит, я хотел зачитать. Это 100-й псалом, где говорится такие слова. Из 2 стиха, 2 часть. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Здесь... Давид сразу расставляет все на свои места, что в доме я также должен быть примером для своих детей. Я не должен как-то что-то расслабиться или где-то... Ну, во-первых, мы должны понимать, что мы в любом месте находимся перед Господом. И в любом месте мы находимся в окружении каких-то лиц. Если мы скажем, что дома я хочу и делаю что угодно... А потом начинаем задавать позже вопросы, почему же дети так поступают, или как-то они... к Иисусу относятся по-другому, как мы, или как мы хотели бы, чтобы они относились. Ну, печальный вопрос тогда возникает. Также я хотел бы зачитать место, это Псалом 126, который, в принципе, говорит о крепкой, о дружной, счастливой семье. 126 Псалом. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. И мы видим, что здесь, в принципе, то, что я говорил, эти основные принципы, они, ну, из этого псалма тоже выводятся. Если Господь не содержит дома, напрасно трудится строящий его. Если мы не доверим всю нашу жизнь Господу, если мы не доверим эти вопросы счастливой жизни, счастливой семьи Господу, не будет счастливой семьи. Мы можем созидать, пытаться, как говорит второй стих, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Когда я не говорю, что мы должны молиться и все на этом ручки сложить, нет. Но когда мы отодвигаем Господа в сторону и говорим: Господь, подожди, сейчас я вот здесь все сделаю, а потом обратно к тебе обращусь. В первую очередь мы должны: Господи, помоги, благослови. Да, я могу сделать все, что от меня зависит, но в первую очередь я обращаюсь к тебе, о твоем благословении пекусь. И дальше написано: вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Ну, в нашем мире почему-то по-другому сейчас думают, что я не думаю, что когда кто-то шел на войну, брал с собой колчан и брал и ложил туда, клал одну стрелу. Ну, нормально, я все, мне будет хорошо. Я думаю, там он и колчан брал побольше, и стрел туда побольше. Поэтому семьи, они должны быть такими же. Если Бог тебе дает, если Господь полагает в твоей жизни, чтобы у тебя было много детей, если Господь тебе дает эту награду, как написано, то мы должны это принять. Потому что если Господь это дает, значит, это нам надо. Если оруженосец нам дает какое-то оружие, значит, это необходимо нам в этот момент. Поэтому Господь через этот 126-й псалом обращается к нам и говорит, что блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде. Не останутся в стыде. И еще раз напомнить, что три основных принципа: доверие Господу своей жизни, будущей жизни перед браком, взаимная любовь, которая выражается в жертвенности и в искренности, и ответственность в совместном воспитании детей. Это три основных принципа, которые мы можем выделить в нашем восприятии семьи и в том, чтобы семья наша была счастливая, здоровая, и чтобы она любила Господа. И мы могли действительно с радостью возвращаться в семью нашу, общаться с нашими детьми, женой. Слава Господу! Помоги нам, Господь! Будем об этом молиться, обращаться к Господу. Аминь.
Жизнь всем дается, старость избрана. И не жалейте, что стареете, что волосы покрыты инеем, и сил в достатке не имеете, что на лице морщинок сеточка и немощь стала верной спутницей. И жизнь, как старенькая летопись, в какой-то свиток скоро скрутится. О том не плачьте, что не можете стать снова крепкими и сильными, и что промчались дни погожие, оставив нам дыхание зимнее. Что толку в этом сожалении? Оно вам не добавит мудрости. Но пусть в душе цветут весенние, цветут среди житейских трудностей. Дано не всем дожить до старости. Кому-то мало лет отмерено. И кто-то рад такой вот малости. А вам жизнь долгая доверена. И каждый день встречайте радостно, все принимая, как от Господа. Жить в старости, возможно, сладостно, не тяготясь земными верстами. Благодарить за все попробуйте, за ветер с буйными порывами, за зиму с белыми сугробами, за ночи, что бывают длинными. И не жалейте, что стареете, что день ваш к вечеру склоняется. Вы счастье долго имеете, и это счастье от Создателя.
Благословен тот дом, где в каждом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяином войдет. благословен, благословен, благословен тот дом, благословен, благословен, благословен. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастье, любви в избытке и благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен. Благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Славят Творца и Библию читают, и возрастают в мудрости из года в год. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен.
Счастливые лица, желаю всем семьям любовью светиться. Пусть в семьях веселый звучит детский смех, добрый и радостный праздник для всех. Любовь процветает кругом по земле, мир вашему дому и вашей семье.
Прославим Бога! Oh,
как журавлиный крик, душой Божий прошлого картины, ранимый очи дом, все дети за столом, отец читает нам о Божьем сыне.
О Сыне Божьем, о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. О Сыне Божьем, о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже.
Thank you. хотелось бы говорить о такой теме, как чему мы можем научиться у детей, да, или у Христа. Знаете, мы обращаемся, наверное, к Священному Писанию. Здесь очень хорошо показано. Сам Бог показывает, сам Христос показывает один из аспектов такой, чему же можно научиться у детей наших. Это 18 глава Матфея, с 1 стиха буду читать. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». И смотрите, друзья мои, что было. Вот этот вот ученики, они начали спрашивать, кто больше. Вы понимаете, вот состояние учеников, такой возвышенность какая-то. Кто сядет рядом, там вот, мать Заведеевых подходила, говорит, кто там по правую, кто по левую. Знаете, и для учеников вообще было очень, я думаю, так удивительно, когда Христос как-то повернул в другую сторону все это. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Он другими словами говорит, друзья, вы не только можете, как бы сказать, не стать больше, вы даже не войти можете в Царство Небесное. Потому что если вы не обратитесь, обратиться – это как повернуться. Это что-то должно повернуться внутри, чтобы от этого высокого положения стать, как это дитя. И написано дальше, да? Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Кто умолится? Это, я прочитаю. Несколько переводы такие есть с еврейского, есть с греческого, с еврейского кротким, а с греческого принизиться, да, или сделать или представить менее значительным, чем есть на самом деле, приуменьшить. Знаете, принизиться, умолиться – это принизиться. Это не, знаете, наверное, свойство у взрослых людей, свойство такое, наверное, у всех буквально, что человеку, он уже взрослый, он знает что-то, понимает что-то, умеет, и какие-то свои у него и мысли, и все, и тут им как бы стоять над другим можно, да. Но, знаете, я помню, когда я приехал с Рыбницы в 2002 году, то молились мы, и такое было видение, знаете, для меня, может быть, я не знаю, в юморном такой характере, может быть, Бог показывал так. Знаете, Он показал меня такими, вот стою, да, а тут крылышки выросли. Знаете, вот это свойственно человеку, да, может что-то знать, и от того у тебя, как-то над другими, может быть, ты выше становишься, может, ты что-то лучше умеешь делать, и еще один брат... Также про него также такое интересное видение было, что он такой стоит воробей, главное, такой серенький, а думает о себе, что он попугай, такой разноцветный, знаете. Так вот, друзья мои, давайте мы не будем такие вот возвышаться над кем-нибудь. Вот думать из себя, что мы какие-то такие разноцветные, знаешь, большие, красивые, но Бог сегодня говорит нам, чтобы мы умолились как дети, чтобы мы стали кроткими, чтобы мы вот это вот свое, в своих глазах мы стали маленькие, ничего не понимающие, ничего не знающие, всегда нуждающиеся. Этого Бог от нас хочет, потому что Он говорит, не умолитесь, вы не войдете в Царствие Небесное, не будете как эти дети. Бог сегодня к нам обращается, к вам и ко мне, чтобы я сегодня был кроткий, умоленный перед Ним. И знаете, Бог сегодня сам показал, Он в Священном Писании показал, что Он как бы нам пример подал. Я прочитаю в 21 главе от Матфея также. 21 глава, 5 стих прочитаю. «Скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе кроткий». Вы где-нибудь слышали, чтобы царь был кроткий? Я думаю, что больше присущий к царю, это как, знаете, вот, как лев, как рев льва. Вот он сказал, да, и все, и так сделалось. Ну, я не видел такого и не слышал, чтобы, если, например, царю взяли, что-нибудь нагрубили, а он так голову опустил и ушел. Нет, но здесь написано, что Христос говорит, при Христа сказано, что это царь, и он кроткий, кроткий. Царь царей, он вообще царь царей, он царь над царями, и этот царь, он кроткий, он показал это нам. Вот в этом Священном Писании, что он поменял вот эту вот сущность, он поменял мысли вот до такой степени, что он пришел, принес это Евангелие, вообще все перевернул с ног на голову. Да? С одной стороны, посмотреть, что это повернулось вообще. Вот как и здесь, как там написано, да, если не обратитесь, то в человеке должно было что-то обратиться, чтобы он даже будучи, может быть, царем, но он стал кротким. Чтобы он кротким. И дальше также написано, что Христос явил нам это. Явил. Филиппийцев, 2 глава, я начну с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной». Сегодня Бог, Он смирил себя. Он, ради Него мы здесь и находимся, друзья мои. И подводя уже итог к этому, ко всему вот этой вот проповеди, что чему же мы можем научиться у детей? Так вот, научиться мы можем кротости. И давайте будем молиться, чтобы нам именно быть кроткими, чтобы нам вот это вот открылось, дорога в это Царство Небесное, и чтобы мы стали там в самом деле большими, великими. Аминь. Будем молиться.
Не говори, что нет уже прощения. Не говори, что Бог забыл тебя, что ты за все достоин осуждения, что пламень сердца твоего угас. Не говори, что ты людьми отвержен, не говори, что в скорби изнемог, что ум твой гордый, злобен и мятежен, что жизнь полна печали и тревог. Иди к Христу скорей, без промедления, Он может дать душе твоей покой, и на тебя, как светлый луч надежды, сойдет с небес святая благодать. Иди к Христу скорей, без промедления, Он может дать душе твоей покой, и на тебя, как светлый луч надежды, сойдет с небес святая благодать. Не говори, что нет уже возврата, не говори, что нету прежних сил, что попрано все то, что было свято, что ты души богатства расточил. Не говори, что горькие сомнения тебя гнетут и больно давит грудь. Ты только среди горя и несчастья начни Христа всем сердцем призывать. Иди к Христу скорей, без промедления, Он может дать душе твоей покой. И на тебя, как светлый луч надежды, сойдет с небес святая благодать. Иди к Христу скорей, без промедления, Он может дать душе твоей покой. И на тебя, как светлый луч надежды, сойдет с небес святая благодать.
У отца было много детей, он любил их всем сердцем горячим, сыновей своих и дочерей. Отпускал он по жизни бурлящей, напоследок он им говорил. Голос был то дрожащим, то строгим, пусть все то, чему вас я учил, поведет лишь по доброй дороге. Каждый жил, как он сам выбирал, кто-то честно, а кто-то иначе. Вот один в заключение попал, прокурор наказание назначил. Приговор не забыть никогда, там на зоне холодные ночи, а в окне за решеткой звезда, словно что-то сказать ему хочет. А, наверное, то, что теперь он позор для семьи и папаши, и закрыта семейная дверь. Им пугают детишек помладше, пусть живут без него позабыв, пусть досыто едят, наслаждаясь, пока он в своей жизни мотив со звездой за окном обсуждает. Вот однажды позвали его на свидание с какой-то особой, он давно уж не ждал никого. Отряхнул он вселенную робу, комнатушки холодной ждала. Хоть не сразу он в это поверил, повидаться сестренка пришла. Он насквозь ее взглядом измерил.
Что же, здравствуй, пришла пожалеть, только знаешь, не надо мне это, и не нужно мне в душу смотреть. Лучше б мне вынесла сигареты.
В проповедь за этим пришла, добиралась ты дня и две ночи. Я письмо от отца привезла, ты прочти, а с ответом как хочешь. Он прочел его ночью один, под лучами звезды из окошка.
Здравствуй, мальчик, любимый мой сын, потерпи до свободы немножко. Ты поверь, я тебя не сужу, хоть твой выбор и был не из лучших. И в ночи я ищу и звезду, в ночи я ищу ее лучик. Не нужна твоя помощь, сынок, нужен взгляд твой, голос и руки. Сделал я для тебя все, что смог. Пусть конец наступает разлуки, все твои оплатил я долги. Новый дом для тебя я построю, поскорее в него приходи. Я тебя не позволю злословить.
Что ответить отцу, сам решай. Это Бог тебя ждет у престола, Он тебя не оставил, ты знай. Он с любовью послал тебе слово,
пусть свобода придет, как весна. Коль откроешь ты Библию тайну, знаешь, я ведь тебе как сестра, и попала я не случайно.
Рассматривая Священное Писание, мы видим, что Бог сотворил сначала небо, землю, растения, солнце, все-все-все, весь окружающий мир сделал так, и потом в эту окружающую среду поселил человека, в чем он не имел ни в чем нужды, для него было настолько приятно и хорошо, но самое важное и самое хорошее, наверное, что можно было взять из этого, конечно же, это было райское место. И когда к человеку обращаешься, что ты понимаешь под словом «рай», он, конечно же, скажет, ну или один из там, или два, или три, скажут так, что ну это лазурный берег, это фруктовые деревья, приносящие 12 раз в году там плоды свои. Это жаркое солнце, это водоем прекрасный. И вот эта вся окружающая среда мы можем назвать раем. И когда мы с места какого-то сибирского, да, болотистого переезжаем куда-то в далекие края, где там светло и всегда жарко, и всегда хорошо, и никто тебя не укусит и не ужалит, то ты понимаешь, и внутренность, вот это рай. Но на самом деле рай, как я думаю, что это место, помните, как написано о том, что надежда уже не нужна будет, вера не нужна будет, но любовь останется. Ведь рай получается, что это место, где тебя любят. В какое бы место ты ни пришел, но там, где ты ощущаешь вот эту вот, ну как бы территорию любви, на которой что бы ты ни сделал, какие бы ты поступки, может быть, не негативные или хорошие сделал, на этой территории тебя любят. И даже если ты сделал неверный поступок, то тебя в любви поправят для того, чтобы ты там находился и тебе было настолько приятно. Я когда прихожу домой после работы, я, как сегодня уже пелось, уставший. В дом, там, где тебя поймут, ты приходишь уставший, и тут уже у порога, у нас ключ такой, знаете, в домофон, нажал, а дома вот эту трубочку, которую берешь и спрашиваешь, где он почему-то так пик, пикнет. И он только маленький звук произнес, пик, и уже самый младший открыл эту дверь, и здесь уже возле двери стоят, папа пришел. Я говорю, ребятишки, ну дайте мне хоть раздеться. И я понимаю, что на этой территории меня любят. И мне приятно туда приходить, и я не стараюсь куда-то в другое место удалиться. Я не стараюсь куда-то уйти, найти гаражное какое-то место, пространство для того, чтобы находиться в каком-то покое. Но я понимаю, что там меня любят, там я готов делиться той любовью, которую меня Бог наполняет, и нам вместе хорошо. Слава нашему Господу! И когда мы понимаем, что все-таки Бог то, что приготовил для человека, сделал эту колыбель как землю, Он и дал нам все необходимое, дал свою любовь, дал свою заботу и, скажем так, наполнял нас своей любовью постоянно, 12 часов там, в сутки. Он имел общение с Адамом, с нашим прародителем и давал, 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 давал. И понимаете, что происходит с Адамом? Он может, ну, я так предполагаю, он может со своей стороны что сделать? Когда у него переизбыток любви? Он может Богу ответить взаимностью, но лишь только взаимностью. Он не может кому-то отдать эту любовь. Он ответит отцу только лишь потому, что отец ему дал, он это имеет, и теперь он этим, то, что он имеет, может поделиться. Проходит время, Бог смотрит на него и думает, слушай, ему-то одному сложновато и что-то плоховато. Создадим-ка ему человека. Привел ему Еву. О, и теперь этот человек, который является кость от кости и плоть от плоти его, он на ней может реализовывать ту любовь, которую получил от отца. И получается такая, знаете, духовная цепочка или цепочка любви, в которой мы являемся, ну как бы сказать, этим цепным механизмом. Бог, дающий мужу, как написано, мужу кто глава? Христос. Если Бог дает этот свет, эту любовь, эти взаимоотношения мужу, муж приходит домой, дорогая, привет, я тебя очень люблю, у мужа есть что дать, потому что он в свою очередь получил от своего отца. Он пришел и говорит, я очень люблю тебя. Жена, проходит какое-то время, Анна, первая книга царств, Анна, и говорит своему мужу, написано, что они приходили в храм, там соперница его постоянно докучала, о том, что она не имеет дитя, та имела детей и так далее. Мы видим, что Анна, она плакала, а та соперница, ну, как бы сказать, капала ей на нервы, что ты не такая, что ты вот плохая, что ты неудачница и так далее. А как его звали? Анна и первая книга царств, первая глава. Илкана, он ей задает вопрос и говорит, я ли тебе не лучше 10 сыновей? Сами вдумайтесь, он ее настолько заботой окружил и говорит, не лучше ли я тебе 10 сыновей? Она это все не принимает, потому что то, что Илкана ей давал, ей надо реализовать. Она Илкане может дать только то, что он ей дал, и не больше. Если вопрос, бывает, что муж приходит и говорит, жена меня не любит. она меня не уважает, она меня, ну, игнорирует, она мне еще что-то делает. Скажите, пожалуйста, у меня просто задается вопрос. Если я туда не вкладываю, что я оттуда могу просить? Если у меня на сберегательной книжке нету ничего, что я туда пойду и как бы чем я там воспользуюсь? Если я в свою очередь прихожу, написано, жена это помощница. Это не тот человек, который, ну как бы сказать, все мои планы реализовывает. А наоборот, если ты глава семьи, ты реализуешь все планы, а она лишь только сбоку тебе помогает, направляет, может быть, дает тебе поддержку твоей руке там, и так далее. Вместе с тобой молится за то, чтобы семья устроялась. Но если у меня там нету, если я ничего не подарил, я и требовать не вправе, потому что я туда любви не дал, я туда внимания не дал, я туда время не вложил, я туда ничего не вложил, требовать оттуда нечего. И я виноват перед самим Богом. Значит, что получается? Чтобы эта цепочка работала и не прерывалась, мне необходимо вернуться в начало, там, где муж имеет взаимоотношения с отцом, с Богом. Там, где он имеет и наполняется той любовью, которую он может дальше реализовать, и по цепочке она будет двигаться. И это будет замкнутая цепь, если отец будет всегда иметь взаимоотношения со своим Творцом. Слава нашему Господу. И потом от этого мы задаем вопрос, почему в нашей жизни такое количество непонимания, бед, руганий, там, может быть, неправильное воспитание детей и так далее. Потому что ты, как отец, прежде всего, неправильно настроил отношения в своей семье. Ты не имеешь это отношение с Творцом, ты не имеешь, соответственно, тебе дать нечего жене, детям нечего дать. И потом, как вчера на служении, да, мы говорили с ребятишками, кто пойдет погулять? Иди к тому, иди к другому. И так футболят ребенка, и некому заняться, не с кем с ребенком поиграть. Но мы понимаем, что если у меня сердце переполненное Богом, то я понимаю, что мне надо эту любовь реализовать к тому ближнему, который самый ближний меня. Когда всматриваются в такую семью, они говорят, пьяная женщина возле моего дома встретила меня и говорит, ну, чуть выпившая, не совсем пьяная, из моего подъезда подходит и говорит, как я вам завидую. И стоит и горькими слезами плачет. У вас столько детей. И вы так друг другом находите общий язык. Такие у вас отношения. Я не слышу ни криков, ничего. А мы с мужем. И начала рассказывать свою беду. Нас совсем двое там. И начала там и то, и другое. И мы ругаемся, и он меня бьет там. И видно, что жизнь не удалась у человека. И ты понимаешь, что ну, вроде бы ты ведешь обычный образ жизни, но просто лишь ты имеешь взаимоотношения со своим Творцом, и когда у тебя нету этой силы, способности для того, чтобы что-то дать, тебе необходимо подойти к тому источнику. Этого источника включится кран, и по тебе, как по трубе, потечет та любовь, которая будет передаваться окружающим тебя людям. Слава нашему Господу! И если мы, как мужья, этого не имеем, ну, в наличии, да, то нам очень тяжело дальше с кого-то что-то требовать, начиная от своей жены и заканчивая своими детьми. Потом те дети, которые это все на себе аккумулируют, дальше что это в жизнь пойдет? Чем это выльется в будущие поколения, если я изначально от источника взял и отравил ту воду? Соответственно, та любовь, которая была, может быть, нечистая, она была приправлена там, какими-то собственными желаниями и так далее, собственными удовольствиями, это все будет вытекать в очень большой океан, от которого мы будем хлебать полным, как бы сказать, ртом и полным глотком. Потому что мы изначально это взяли и, как бы сказать, посеяли. Пусть нас Господь всех благословит. И понимая то, что Бог предназначил семью для того, чтобы мы находили там общий язык, чтобы мы находили взаимоотношения, чтобы мы находили друг к другу подход. И очень часто говорится о том, что ну все мы разные, ну хоть с одного, как бы сказать, гнезда, ну в кого ни посмотри, у каждого есть ну, свой вектор направления в своей жизни. Как бы он хотел реализовать свои чувства, свою жизнь и так далее. И каждому человеку, каждому члену семьи нам необходимо находить подход. Хочу я этого или не хочу? Если хочу выстраивать отношения, значит буду искать подход, как отец. Если не хочу, мне плевать. Я не буду выстраивать отношения, и пусть он идет, и я буду лишь только строжиться, я буду только сделать баррикады для того, чтобы наши взаимоотношения, они все-таки когда-то закончились. И когда проходит время, приходит старость, и ты думаешь и ожидаешь для себя, когда же ко мне придут мои дети? А ты детям дал что-то, чтобы дети приходили? То время, которое у тебя было в молодости, те, может быть, походы куда-нибудь, рыбалки там, я не знаю, выходы на природу, просто какие-то игры. Если я этого не дал, не имею права я требовать. Я имею право лишь только молиться пред Богом и каяться, и говорить: Господи, я сам виноват в том, что сегодня нахожусь, вот один сижу, и никто ко мне не приходит. Потому что не имел связи ни с тобою, ни со своей семьей, ничего туда не вкладывал. Да поможет нам всем Господь. Один человек своему сыну, он был такой молодой, юный паренек, который очень много делал в каких-то поступках негативных, и отец не знал, как с ним совладать. Он часто ему говорил: прекрати, закончи, может быть, что-то изменить в твоей жизни, и как бы он ни пытался, ничего не делал. Но однажды он взял, забил в своем огороде огромный столб, и потихонечку с каждым негативным поступком его ребенка он вбивал туда гвоздь. Прошло какое-то время, и этот столб был весь в гвоздях. И он подвел своего ребенка и говорит: обрати внимание, за то время, в которое я с тобой имею общение, я весь столб этот вбил гвозди. Этот каждый твой негативный поступок. Ребенок так посмотрел и говорит: слушай, я не хочу так дальше продолжать. Я хочу поменять свой образ жизни и буду делать иначе. Папа, давай тогда ты будешь с каждым моим хорошим поступком выдергивать эти гвозди. Прошло опять какое-то определенное время. Отец, пришло время последнего выдернуть последнего гвоздя. Он это сделал, и ребенок смотрит и все равно недоволен. А говорит: почему, сын, ты недоволен? Вроде бы ты все изменил, всю свою жизнь изменил, сделал очень много хороших поступков. Теперь на этом столбе нету ни одного гвоздя. Но сын сказал: а зато столько дыр от этих гвоздей. Поэтому мы можем изменить, пока мы еще юны, пока мы еще можем что-то изменить и наделать можем глубоких этих дыр, нам необходимо это сделать. Но для этого необходимо каждому человеку увидеть себя, принести это пред Богом и покаяться пред Ним. Потому что покаяние дает человеку разворот на 190, на 180 градусов для того, чтобы тебе и мне понять. Все-таки я в своей жизни, обращаясь, допустим, к мужьям или к мужчинам, или к мужикам, или к братьям, кому угодно, только к мужскому населению. Мы должны каждый для себя понять, если я неправильно формировал свою семью и не имел отношения со своим Творцом и Господом, и наполнялся оттуда любовью, и если в моей жизни произошла разруха и разъединение моей семьи, то не виновата ни моя жена, ни мои дети, ни обстоятельства, а то, что я, в свою очередь, не имел общения со своим Творцом. И я должен сам себе признаться в первую очередь, что я виновен пред Тобой, Господи. И если у меня есть хотя бы чуточку еще страха, и моя жизнь вот-вот, скоро может быть семейная жизнь, моя будет на волоске, и у меня есть еще чуточку страха пред Богом, я должен первый сказать: Иисус, прости меня, я нуждаюсь в Тебе, я прервал эту связь с Тобою, я не имею эту связи, я не имею этой полноты, я не имею этой любви, я не могу ничего дарить своей жене и своим детям, потому что я от Тебя ничего не получаю. Значит, я тот сосуд, который однажды закрыл на себе эту крышку, и мне туда ничего не попадает. Соответственно, и требовать с тех людей, с которых я пытаюсь что-то требовать, не имею права. Я грех на себя беру. Поэтому да поможет нам всем Господь. И учитывая то, что чему мы учимся в семье, я для себя тут выписал несколько, учимся в семье вмещать, учимся в семье прощать, учимся в семье покрывать, терпеть, сносить, быть отзывчивыми, находить подходы, радоваться с радующимися, плакать с плачущими, наставлять, учиться, да, и выстраивать отношения, решать нужды друг друга. То есть полное участие, о чем уже было сегодня сказано, мы должны себя настолько положить на жертвенник, когда у человека, нету желания находиться в семье, находиться с женой, находиться с детьми, и он идет и спешит куда-то в одиночество, в гараж там или еще куда-то, мы сразу можем для себя определить: у этого человека нету связи со своим Создателем. У этого человека нету ничего, потому что он не хочет иметь взаимоотношений с семьей. Мы видим, Священное Писание нам говорит, какой хороший епископ. Тот, который умеет управлять хорошо своим домом. Тот, который прежде всего может реализоваться в церкви. Он сначала реализовался в своей семье. Он там все себя выложил, всего себя отдал, раздал, расточил. А теперь у него семья его расширилась. Теперь он всех этих людей, которые являются его паствой, он теперь в каждого также вникает, с каждым также беседует, с каждым также и ходит под подход. И бывает один такой, ай, иди от меня, другой, третий. И ты понимаешь, что и к этому надо подход найти, и с ним надо найти взаимоотношения, и к нему надо где взять? Господи, дай мне это, потому что я понимаю, мне с ним в небо, мне с ним дальше выстраивать отношения, и там написано 5 городов, 10 городов, если поставишь в управление, но эти же со мною будут, куда-то же и они будут, и им дано будет какое-то дело. Поэтому да поможет нам всем Господь. И если кто-то, видя вот то, что у нас сегодня, ну не сегодня, он вообще праздник у нас каждый день, потому что мы семья, мы неразлучны, мы радостны, что у нас есть эти семьи, что мы можем куда-то приходить, что мы можем реализовывать эту любовь. И когда, если у нас чего-то этого нету, нету любви, божественной любви, которую мы готовы ее отдавать, дарить, мы должны понять все-таки, что у нас есть сосуд, но этот сосуд, ну, не в правильном состоянии, не в правильном положении пред Богом. В него ничего туда не попадает. Для того, чтобы к нему подошли, включили краник, оттуда ничего не текет. Соответственно, я должен покаяться для того, чтобы та связь, которая у меня была с моим Господом, она все-таки опять наладилась, и по моему, как по мне, как по трубе, все-таки потекла та любовь, которую я бы мог бы распространять по всему лицу земли, начиная со своей семьи. Если я это делаю, реализую, то человек не будет говорить, что у него в церкви нету любви, что у него в церкви нету взаимоотношений, что у него, потому что он прежде всего эту любовь сам получает, и он эту любовь на себе аккумулировав, раздает окружающим. Если у него нету, но он смотрит на любовь как на источник лишь только, то он может ею только апеллировать, но у себя ее не иметь. Но когда человек имеет у себя, ему нечем апеллировать, он это раздает. Поэтому да пусть нас Господь поможет. Конечно же, обращение к мужьям, к матерям, кто себя видит неспособным или кто прервал эту передачу с Богом, той любви, которую дальше можно распространять, может поднять свою руку и сказать пред Богом: Господи, я виноват. И сегодня то, что я, может быть, редко прихожу в церковь, может быть, еще у меня работы, заботы и так далее, я все сделаю, но только не делаю в своей семье то, что мне необходимо и дано Богом. И поэтому, кто не имеет этой любви, пусть Господь благословит. Поднимите свою руку, мы будем вместе молиться, потому что я сам именно нуждаюсь в том, чтобы и мне Бог давал ту любовь. Я понимаю, что то, что я реализую, это самая маленькая часть, которую я могу отдать. Но я понимаю, что у Бога такие запасы, которые я могу набраться и просто раздавать и раздавать. Я понимаю, что я не буду шпунять после этого детей. Я не буду на них кричать, я не буду еще что-то делать, потому что я буду понимать, я переполнен, я в избытке той любви, которую Бог мне дал. И этой любовью я готов покрыть, вместить, иметь с ним общение, иметь подход к нему, иметь с ним время нахождения и так далее. И ты понимаешь, что тот негативный ребенок, который тебя постоянно досаждал и оголял всю твою, ну, как бы сказать, наготу, то ты понимаешь, что он является вообще для тебя благословением, потому что через эту наготу я понимаю, что, Господи, вот я наг, я выхожу к тебе, прости меня, одень меня в свои одежды опять праведности, наполни меня вновь своей любовью, и я готов служить окружающим меня людям, той семье, которую ты мне сегодня дал, которую ты еще даешь и будешь давать. И я верю, что если мои взаимоотношения с тобой не прервутся, то эта связь и эта семейная ячейка, она лишь только будет, ну как бы сказать, настолько приятным, настолько красивым, И тогда всем будет охота не только своим приходить, потому что они будут понимать, что там территория любви, там рай на земле. Слава нашему Господу. И кому уже обратился, кто хочет, чтобы за него помолились, кто не видит в себе той любви, кто, может быть, неправильно себя вел в течение там своей жизни, и он хочет развернуться, он хочет повернуться на 180 градусов, пересмотреть и сделать новый шаг по отношению к Богу. Особенно это обращение к мужьям, потому что мужчина, как Слово Божие говорит о том, что для него является Христос глава. И если я с Христом не имею этого общения, то и дальше мне, ну как бы двигаться-то и некуда. А если я это общение имею, то да благословит Господь. Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Выходите сюда, мы будем вместе с вами молиться. Пусть вас Господь благословит. Давайте встанем.